Напомню, что вы смотрите программу «Нравственный выбор». Сегодня мы обсуждаем тему воспитания детей. Я предлагаю перейти еще к одному важному моменту, который всегда возникает при рассмотрении этой темы. Наказывать ли ребенка? Если наказывать, то как? И пока вы думаете над ответом на этот вопрос, я предлагаю посмотреть фрагменты из лекции Алексея Ильича Осипова. Это тоже известный человек, профессор Московской духовной академии. Лекция была посвящена воспитанию детей, и фрагмент касается непосредственно тому, можно ли наказывать ребенка и как это делать.
Вообще, я хочу обратить внимание, ни в коем случае детям нельзя чем-то угрожать и не приводить это в исполнение. Я тебе говорю последний раз, если ты еще придешь мне после этого, то я тебе сделаю то-то, то-то и то-то. Ребенок спрашивает: бабушка, а что-то мне мама каждый день говорит последний раз. А когда же последний-то раз? Но подумайте, ни в коем случае теряется уважение к слову. К слову уважение теряется. Слово теряет силу свою. Когда видите, что не знаете, что предпринять, так сделайте вид, что ничего не заметили. До тех пор, пока не решите этого вопроса. Лучше сделать вид, что не вижу. Не вижу. Но уже если потом приняли решение, сказали, оно должно быть исполнено.
Итак, Алексей Ильич говорит о наказании словом. Так ведь и правильно я понимаю, батюшка?
Наверное, он имел в виду какие-то, может быть, еще средства воздействия.
То есть пообещал дать пыльник ремня, да? То дал.
Не, ну он говорит о том, что лучше не обещать, если не будешь выполнять, а, конечно, лучше...
Лучше не обещать.
Да, может быть, обойтись и без наказания. Если родители любят своих детей, а, конечно, не могут не любить, то вот это вот, скажем, наказание не должно быть обидное. Да, оно должно быть понятное ребенку. И чтобы ребенок после наказания, а он все-таки, ну, не знаешь, сказал там спасибо, но он понял это, и он стал лучше. Потому что если наказание обидное, а вот это вот часто бывает, то это наказание ребенок только портит. Оно не в пользу. Угу. Да, поэтому для наказания ребенка, вообще я говорю, требуется очень большой такт, большой опыт, чтобы именно наказанием не испортить ребенка. Потому что просто так сорвать гнев, сорвать зло, это очень легко. Но мы потеряем детей.
Не обидное стало быть справедливое, да?
Ну вот каждый родитель должен здесь поступать индивидуально. Угу. Исходить и из своего авторитета, и из состояния ребенка, потому что, скажем, ну, ребенок может, скажем, ну, не делать уроки. Вот вечером он не делает
вот
уроки, он не хочет.
А как его заставить?
А он просто устал.
То есть войти
родитель
в его положение. Если он завтра получит двойку.
Ну, а если он устал?
Если он дурака валял целый день, смотрел телевизор?
Нет, зачем? Он до 2 часов был в школе, потом был еще 4 часа в музыкальной школе, потом еще ехал на автобусе сейчас, он в 7 часов домой добрался уже, обедать не обедал где-то.
Нет, когда это понятно, то нет вопросов. А если все-таки был застукан на том, что вот дурака валял?
Нет, но если ребенок валял дурака и конкретно виноват, конкретно в чем-то, вот, конечно, родители должны выправлять ситуацию. Каким средством? Но я из своего опыта говорю, что наказание физическое самое легкое и самое малоэффективное. Mm-hmm. Очень легко наказать физически, но это будет неэффективно.
Но Геннадий Александрович, я не спрашиваю, он уже сказал по этому поводу. Mm-hmm. Вот. Или есть что добавить? Был у вас такой момент?
Тема такая большая, широкая, глубокая. Вот когда мы готовились к защите Олимпиады 80, нас там учили и тренировали один удар минус один человек.
То есть, как?
Ну, так вот. Есть такая методика.
Удар человека есть, нет.
Ага. Угу. Затем я прошел курс аттестации всероссийской милицейской тренером по карате, стал и сам начал тренировать детей. И я им говорю,
чтобы вам не пришлось применять.
Да, дай бог, чтобы никогда не пригодились вот эти приемы.
Лучше скажите, когда вы своих трудных детей в подростковом клубе воспитывали, неужели обходилось без тумаков, подзатыльников? Или, может
там,
быть, еще может, там
получал
есть...
Наряд не
один говорит, что вот у твоего воспитателя такие ноги длинные, у него такие длинные пинки.
Вот. Ну, не знаю, мне как-то было противно бить человека по лицу после того, как я прошел вот такую школу. То есть не дай бог. Потом можешь не рассчитать, можешь что-то сделать. Я могу и словом хорошо.
Все-таки словом. Да. Хорошо.
Здесь вообще необходимо понимать, о чем мы говорим. О воспитании, ради чего мы воспитываем своего ребенка.
Ну да.
И если в результате нашего воспитания ребенок очень серьезно в жизни пострадает, если мы его не остановим каким-то определенным, даже, может быть, жестким способом, если он потом попадет в тюрьму, допустим, испортит кому-то жизнь, то необходимо, наверное, витамин R защищать. Mm-hmm. Здесь вот витамин, опять же, вот про кулак. Mm-hmm. Родительским наказанием является ремень. Почему ремень? Здоровье невозможно, навредить здоровью, да? Попа болит, попе больно, а вот отбить почки, искалечить ремнем нельзя. Ну, только если ты запоришь его, это уж крайняя степень какая-то, да? Вот. И поэтому, когда родитель приходит к выводу, что ребенка невозможно остановить по-другому, то витамин необходимо этот применять. Потому что иначе грозит более серьезные какие-то в жизни изменения. Но если есть возможность ребенку убедить словами, то тогда получается применять ремень к нему грешно. Просто грешно. То есть превышение, как бы сказать, необходимого. Зачем?
Я считаю, что наказание ребенка говорит о неком бессилии педагогов и родителей. Значит, родители и педагоги не нашли тех подходов для своих детей, и им приходится призывать к такому методу, как наказание, тем более наказание телесное, физическое, как вы говорите.
Ну а что ж, наказания вообще никакого не должно быть?
Наказание должно быть, и должна быть некая угроза этого наказания. А еще, я думаю, обязательно надо объяснять ребенку, за что его наказывают. Нельзя просто его там ударить или просто сказать, что что-то грубое ему. Обязательно надо объяснить, почему его наказали, и как надо делать так, чтобы тебя не наказывали. Еще часто родители и педагоги призывают после того, как они наказали уже, ребенка пообещать, что такого больше не случится. Вот я бы хотела сказать, что этого делать не нужно, потому как не учите детей обманывать. Если вы говорите ребенку, пообещай мне никогда больше не возвращаться поздно домой, но в любом случае он когда-нибудь вернется поздно домой. Получается, он вас снова обманет, если даст вам обещание.
А если серьезный проступок ребенок совершил, например, украл деньги у родителей, все-таки, мне кажется, он должен пообещать, что больше этого не будет делать. Украл именно.
Из тумбочки.
Да, именно сделал то, что он никогда не должен делать. Понятно, что он, да, если там поздно пришел, или он, допустим, съел мороженое без разрешения, что ребенок съел мороженое, да, это простительно, может, за это не наказывать. Хотя по-разному можешь к этому относиться, конечно, да? А вот если вот такие серьезные, то есть, мне кажется, в некоторых случаях, не то что кажется, а ребенок должен дать обещание, никогда этого не делать.
Настоящая проблема может возникнуть тогда, когда ребенок просто отказывается понимать родительские слова. Вы никогда не встречались с такой практикой, а она вполне распространена.
В переходном возрасте.
Вы можете увидеть, как ребенок бьется в истерике, когда он кричит, когда он требует своего, и слов родителей просто не слушает.
Я хочу сказать, что наказывать нельзя, потому что, во-первых, когда есть какое-то наказание или запрет, соответственно, ребенку хочется это сделать. Вот даже из личного примера, если мне что-то запрещали, мне наоборот хотелось сделать. Во-вторых, если наказывать физически, то действительно возникает какая-то неприязнь ребенка к родителям. А если все же возникает, такая необходимость наказания, то можно наказать каким-то полезным трудом. И после того, как ребенок сделает это, его можно похвалить. Допустим, если семья живет в деревне, можно заставить его полоть грядки. А после того, как он это сделает, сказать, что вот ты молодец. Соответственно, он будет знать, что есть что-то полезное, что он может сделать, не только плохое, за что наказывать.
А бывшая начальница и ее дочка маленькая, отношение к наказанию вообще ко всему. Приходит она такая радостная со школы, говорит: мама, мы сегодня пойдем в цирк, там Паша, представляешь, там со мной там делится. Мама говорит: нет, Лет, мы сегодня в цирк не пойдем. Она: почему? Ты двойку получила. Она: вам из-за этого? Она: нет, говорит, подумай. Она: наверное, потому что я не подготовилась. Она такая: да, что ты делала в это время? Лежала, смотрела мультики. А мама одна оставила ее в это время. Она такая: то есть из-за того, что не подготовилась? Она такая: да. И вот это вот очень помогает, потому что потом она сама там, допустим, даже: мам, я сегодня мороженое есть не буду, наверное. Она такая: почему? Я вот в школе, прости меня, сматерилась один раз, и вот решила так себя. То есть ребенок сам, мама таким образом воспитывает в ней, как сказать, ну, что есть хорошо, да, что плохо, и что есть выбор, есть его последствия. Вот сматерилась, лишаешь себя мороженого там. То есть она сама себе начинает придумывать наказание. Это, по-моему, верх вообще искусства педагогики, на мой взгляд. Хотя она не педагог образования.
Вот как вы считаете, есть ведь такое понятие, что нужно прощать вот другим какие-то, ну, в данном случае детям, их, ну, не грехи, а проступки, да? И тогда, поскольку Господь прощает родителям, опять же, какие-то их проступки, да? Вот. Вопрос в том, насколько часто вы об этом вспоминаете, когда вот решаете все-таки какое-то наказание применить? Я так понял, что большинство из вас семейные, да? Вот. И детей имеете.
По собственному примеру, каждый раз прощаем. Потому что Господь сказал, сколько раз прощать. До 77 раз можно, нужно прощать. То есть бесконечно, всегда нужно прощать.
70 7 – это 77? И все, то есть надо считать,
нет,
и зарубки
нет,
делать.
Ну, я точно
или
не помню.
Или этот образ?
Образ, в общем, он сказал, что бесконечно нужно прощать. Вот. И каждый раз это происходит. Ребенок каждый раз что-то делает, может быть, не так. Ну, и не стоит же из-за этого там каждый раз плеткой бить. Вот. Есть слова, есть какие-то примеры, может быть, на личном примере что-то рассказать, объяснить какую-то историю.
То есть, вы не наказываете?
Наказывать нужно не каждый раз. Можно объяснить словами. Вот. Дело в том, что наказывать нужно, по моему мнению, только за какие-то серьезные проступки. А если, допустим, человек, подросток, скажем, начал курить, разве из-за этого не нужно наказать? Может быть, объяснить, а если не понял? А если, допустим, он что-то украл, уже было сказано, а если кого-то ударил? Вот, то есть все зависит от определенной ситуации. Вот, и если можно что-то сказать словом, чтобы подросток понял, там, ребенок, то, конечно, это самый лучший вариант. Вот. А прощать нужно каждый раз, каждый раз.
Хорошо, понятно. А есть кто-то из нашей аудитории, кто сторонник все-таки таких жестких мер воспитания?
Мне кажется, мы слишком много говорим о наказаниях. У нас может создаться впечатление, что воспитание – это сплошное физическое наказание. Все-таки я хочу сказать, что в семье наказания – это какие-то редкие явления, редкие случаи. То есть нормальная семья – это деятельность, это постоянно вот, знаете, учеба, труд. Бочка. Мне кажется, до наказания это дело доходит ну, крайне редко.
В вашей семье?
Наверное, да моя обычная семья.
Обычная?
Нет, обычные дети очень разные, активные, да, многодетные.
Проказничают.
Ну, конечно, и опаздывают, и бывает, и двойки получают. И могут и подраться.
Я почему
нормальная
так много
семья.
Внимания уделяю сейчас этой теме, потому что с ней связана тесно другая, актуальная проблема сегодняшнего времени, то есть проблема ювенальной юстиции. Есть такое понятие, я думаю, многие о нем слышали. В принципе, однажды была принята конвенция ООН о защите прав ребенка, где четко сформулировано, на что ребенок имеет право. Вот. И с тех пор пошло-поехало, и сейчас, если ребенка родитель несправедливо наказал, обратите внимание, не просто там дал ремня, а просто наказал, унизил даже. Он вправе обратиться в соответствующие структуры. К сожалению, у нас нет представителя в командировке Галина Калюжня, вот, омбудсмен по Тюменской области по части детей. Вот, но проблема действительно есть, понимаете? Поэтому...
Слышали они.
Да, это говорит о том, что в обществе очень много детей страдают из-за ущемления их прав. То есть не все вот так вот, как у нас, тут большинство все-таки высказали за то, что не надо жестких мер, да, и вообще нужно стараться убеждать словом ребенка. Правильно я понял?
Ну, конечно, если это... Но так бывает. Мы говорим о каких семьях? Если семьи совершенно ненормальные, родители неадекватные, наказывают а детей просто в таком безумном гневе, но это понятно, это детей нужно защищать.
Да? То есть вы не против, в принципе, такого порядка, такого
нет,
устройства?
Нет, я, если говорить вот вот той негативной части, так сказать, ювенальной юстиции, когда вообще любая семья будет доступна проверке, и когда будут родители просто... как бы отчитываться за то, как они в их традициях воспитывают. То есть просто вмешательство во внутренние дела семьи. Конечно, это недопустимо. Если это конвенция предполагает, но и мы должны это принять. Вот. А, конечно, детей от некоторых родителей нужно защищать. А в некоторых случаях, может быть, где-то и там, родители нужно защищать от детей. То есть нужно рассматривать какие-то конкретные ситуации. Да, да. Да. Но то, что сейчас говорится вот, о изменении вот как раз законодательства, там все-таки родители некоторые бьют тревогу, именно нормальные родители бьют тревогу. А как так? Почему?
То есть перегиб явно есть?
Да, перегиб есть. Да.
Угу. Ну так вот получается, что вроде как ребенок имеет право. Имеет ли он право? На что он имеет право? С какого возраста он имеет право? А до какого возраста он должен слушаться беспрекословно мать, отца? А может быть, он всю жизнь должен слушаться мать и отца? И то, что они говорят, для него закон.
Я думаю, у нас есть как бы своя духовная, историческая традиция воспитания детей, вот, в которой мы воспитались совершенно адекватное, нормальное, которое действует...
Отца и мать.
Да, почитание старших, уважение к детям, основано на Священном Писании, потому что ведь, как в Библии сказано, апостол Павел говорит, родители, отцы, не раздражайте детей своих, но воспитывайте их. То есть у нас ведь это очень важно, чтобы родители любили своего ребенка. Это наша традиция. Поэтому, мне кажется, вот сама вот жестокость, которая возникает в отношении детей, она возникает как бы вне нашей духовной традиции. Да. Вне нашей культуры, вот, вне наших семейных ценностей. Это как бы некий вот, спад.
Но, в принципе, да, в Европе ювенальная юстиция применима, практика ювенальной юстиции применима очень часто. Вот если читаем, то в основном примеры-то оттуда идут. У нас как-то присматриваются еще к этому. Вот. Хотя, может быть, я не прав, и кто-то больше знает. Пожалуйста. Что вы думаете по поводу применения ювенальной практики?
Порошин Алексей, я хочу сказать о том, что все-таки для нашей страны, наверное, это что-то новое, если... Оно только сейчас начали об этом разговаривать. И нужно четкое разграничение, четко рамки поставить, для кого применимо это законодательство. Потому что, если пример из жизни привести, у моих знакомых маленький ребенок до года ползал и прикоснулся ладошкой к плите. К стеклу закрытой духовки, оно было горячее, обжег руку. Там все там воду, бинты, масло, там все что угодно. Пришлось вызвать скорую, потому что ребенок не успокаивался, ну сильно обжег руку. Вместе со скорой приезжают сотрудники полиции, и семья довольно-таки благополучная, без всяких нареканий, без всего. Их становят на учет. То есть, скажем так, не сильно верят тому, что ребенок просто сам взял и дотронулся до горячей плиты.
Вы знаете, иногда при видимом благополучии внешнем семей бывают там такие истории. Давайте лучше спросим у Геннадия Александровича, который очень много работал как раз с детьми, которых называли трудными. Да? А трудные – это те, которые не находили поддержки в своей семье. Убегали, да, и потом в клубе вы их пытались как-то все-таки вот подарить им частицу вот этого тепла, да, родительского. Вот. Но тогда звучала эта проблема защиты прав ребенка, что мы пойдем к этим родителям и разберемся, в чем дело, почему вы так обращаетесь с этим чудным малышом?
Ну, индивидуально мы как бы этим занимались еще в 83-м году на международной конференции. Я там выступал, и вот вопросы как раз прав защиты ребенка там прозвучало. То есть я уже был тогда как бы глубоко в эту тему завязан, а детей, которых у меня на учете стояло 56 человек, и вот благодаря тому же Владимиру Ильичу Загвиздинскому, Геннадию Чеботареву, был создан ФОП при университете. Тогда был университет общественной профессии, и я им руководил. На него пришло 56 ребят, пришло 90 девушек и мальчиков. И они взяли, то есть в течение 3 месяцев этих ребят сняли с учета, осталось только 9 человек, которые условно осуждены, условно со срочкой исполнения приговора. Вот эти остались у меня. Вот. Так на них, я просто как пример из практики, на них пришли, были запрошены путевки в спецшколу, спецучилище. Я был категорически против. Меня буквально выкручивали руки, поскольку я носил погоны. И я их спрятал. Одного дома, одного в клубе, одного в профилактории. То есть 3 месяца прошло, путевки кончились. Так? Они не попали в эти спецшколы. Эти ребята отслужили в армии. Сейчас они главные помощники, работают педагогами и возглавляют клубы.
Понятно. Я к тому, что... Вы эту работу проделали за родителей. А с родителями не разбирались? То, чем занимаются, в принципе, ювенальщики.
Вот эти, про которых я говорил, там, можно сказать, родителей-то нет. Они сами по себе. То есть жили где попало и как попали. А так приходилось сколько раз.
Да?
Да. Ну, если конечно. Говорить, что нельзя наказывать там детей, то нам приходилось наказывать взрослых.
Угу. Без суда и следствия.
Чтобы они детей не наказывали.
Без суда и следствия.
Ну, там как...
По-своему разбирались. По-житейски.
По жизни.
По-житейски.
По жизни, да. Приходилось.
Не всегда чиновник из органов опеки может вникнуть в ситуацию. И вот это настораживает. Поэтому какие-то права, которые они получают, они должны быть все-таки вот ограничены. И вот то, что вот сейчас у нас существует, органы опеки, да, и попечительство, ну, это многих устраивает, и родители нас устраивают. А то, что происходит часто вот на Западе, когда ребенку дают право совершать то, что просто является грехом. И он может, скажем, пожаловаться на родителей, что они ему запрещают просматривать какой-то фильм, который является совершенно безнравственным. И эта модель, именно эта модель ювенальной юстиции, ну, конечно, неприемлема.
А вот с чего все начинается? Вот я не хочу, конечно, сказать плохо, может, уже убрали этот плакат, но я захожу в 7-ю школу вот, Тюмени, на улицу Рижскую. Там возле учительской висит в рамочке, значит, такой свод, ну, неких правил, там, может, 10. И первое, значит, я сейчас не ручаюсь за точность цитаты, но написано: «Вы не обязаны делать то, что вас заставляют делать». Это памятка, ну, детям, понимаете? Я: «Так, это интересно, вот это хорошо, у меня дочь не в 7-й школе». А надо было бы у нее спросить, вот, что она думает по поводу. Понимаете?
Уроки
откуда
можно,
вот это берется?
Уроки можно не учить,
что,
да?
Ну, вы не обязаны.
Тогда
пункт
родители...
первый, вы не обязаны делать то, что вам говорят делать. Ну, примерно так. Кто в зрительном зале может прокомментировать?
Вопрос и, значит, проблема, которая обсуждается в нашем обществе, это какую окраску должна получить эта ювенальная юстиция? В мире существует несколько моделей. Например, есть американская модель, есть европейская модель, есть скандинавская модель. И, собственно, вот те вопиющие случаи, о которых мы уже здесь упомянули, да, они как раз, как вы справедливо заметили, с Запада к нам в общество поступают и у нас в обществе так активно обсуждаются. Но это как раз модели ювенальной юстиции, чуждые нашей культурной традиции, нашему государству. И вот все споры и острота проблематики связаны именно с тем, что мы в России для себя изберем. И пока, слава богу, мы к чему-либо окончательному не пришли. Я считаю, что этот процесс, который идет в обществе по поводу обсуждения аспектов ювенальной юстиции, что мы можем принять, что мы можем не принимать, это естественный процесс, пусть он идет, и Бог даст, у нас все это, кстати, образуется, и никаких перегибов в ювенальной юстиции у нас в России не будет.
Наша система в этом плане не очень хорошо работает, просто, как уже было озвучено, когда... ребенок до года обожжет руку, то приезжает скорая, милиция и все прочее. У меня просто был случай, когда сестренка также обожгла руку, и моему отцу задавали вопрос: не имеете ли вы претензий к своей дочери за то, что она не уследила за вашим младшим ребенком. А когда буквально на моих глазах, тоже у моих родственников, каждый день просто ни за что наказывают детей, и причем приемных детей, за которыми смотрит постоянно, каждый месяц приезжают органы опеки и ничего не действуют, не делают, просто бездействуют, то становится очень обидно то, что Дети-то не защищены в нашей системе, получается?
Мы сейчас рассуждаем о том, что вот нельзя то-то делать, нельзя то-то делать в противовес воле ребенка. А что тогда ребенок вообще должен делать? Он абсолютно ничего не должен ни в школу ходить, ни с родителями жить. То есть вот в чем вопрос. Где тот документ, где описан перечень того, что он обязан делать? И в школе, и дома, и...
Ребенок обязан прежде всего почитать своих родителей, если так уж говорить, и старших. А вот та модель, против которой наше общество выступает, все-таки оно нарушает основной, значит, принцип вообще духовный, это заповеди Божии. Потому что есть заповедь Божия, вот чтобы родители, значит, заботились о детях, а дети почитали своих родителей. А если мы ребенку даем право, ну, простите за выражение, стучать на своих родителей, да, и, значит, их как-то там доносить на них, но это нарушение заповеди Божьей. Это совершенно ребенка, ну, ребенок вырастет таким, что он потом будет почитать вообще старших, он сможет жить в обществе? Он сможет или нет? Потому что принцип почитания старших, он нужен везде, и в школе, и в семье, и на работе, и на производстве. Это принцип иерархии, который вообще в мире существует. Поэтому та модель ювенальной юстиции, которая разрушает заповеди Божьи, она совершенно неприемлема.
В принципе, я готов был бы поручить своего ребенка воспитанию умным, добрым, честным, хорошим людям. Но когда моего ребенка берут на воспитание какая-то непонятная общественная организация или государственная организация, где я не могу контролировать чиновников, где я не могу контролировать процесс воспитания, то спрашивается, почему у меня могут забрать моего сына? Он является продолжением меня самого, он является продолжением моей жизни. Я живу ради своего ребенка. Кто имеет право у меня его забрать? Кто? Никто не имеет права забрать у меня моего ребенка. Вот. И поэтому момент ювенальной юстиции – это когда посторонние люди приходят в семью и говорят, давайте мы с вами сейчас разберемся, мы сейчас найдем вот ваши проблемы, и мы вас изолируем. Не факт, что моему ребенку будет лучше жить с чужими людьми. Правда?
Отец, факт, что будет хуже, конечно.
Будет, да, хуже, значительно будет хуже.
Ювенальная юстиция сама по себе не до конца продумана. Много примеров есть таких, как... Даже за границей вот она уже введена. Например, ребенок сам звонит, говорит, жалуется на родителей, и у родителей забирают этого ребенка, увозят его куда-то. Потом ребенок сам об этом жалеет. Он пытается вернуться, он звонит, но он уже по закону не может. Его родители лишили прав. Все. А он уже пожалел об этом много раз.
Мне кажется, что о проблеме и теме, на тему воспитания детей можно говорить долго. Я бы даже сказал, бесконечно долго. Вот у нас на столе лежит две книги. Одна из них – Священное Писание, Библия и Евангелие. А вторая – это томик педагога Сухомлинского, который весит примерно одинаково. Но одна является, ну, педагогической Библией, я бы так сказал, потому что опыт Сухомлинского, конечно, это драгоценное наследие. Это, наверное, подтвердит любой студент, который изучает педагогику, да, и психологию. Правильно я говорю? Правда, Владимир Ильич Загвоздинский говорил о том, что у нас с Сухомлинским такой казус вышел, что в России издано всего 5 томов из полного собрания сочинений, а в Германии, например, 30. Вот. То есть что-то осталось, видимо, за кадром, как и в нашей передаче. Но зато в Евангелии там все практически есть, что нужно для воспитания детей. Мне кажется, так.
И в Евангелии, и в Библии.
Ну что ж, поэтому, как всегда, я бы хотел, заканчивая передачу, сказать нашим зрителям, что мы сегодня не пытались дать вам каких-то универсальных рецептов о том, как воспитывать детей, о том, как поступать с ними. Это вы решите сами, сделав свой нравственный выбор. Мы бы хотели, чтобы этот выбор был правильным. Всего доброго. До свидания.